Добрый день, дорогие наши учащиеся, или родители, выпускники, пришли. Очень приятно видеть вас. Этот год у нас юбилей. Мы много об этом говорим, что в июне 2019 года нашей школе исполнится 75 лет. Уже такой солидный возраст. И за это время Репинга выпустила очень много интересных художников, которые действительно выбрали творческий путь, которые стали художниками. И сейчас на стенах висит выставка наших выпускников, которые в разные годы, как мы теперь говорим, в 20-м и в 21-м веке закончили обучение в нашей школе. То есть очень серьезный такой разрыв. И в рамках этих юбилейных выставок, встреч, сегодня у нас встреча с Шуликом Вячеславом Викторовичем, художником-реставратором, выпускником нашей школы. У него очень много регалий, он член Союза художников, член председатель правления нашего отделения Союза художников, реставрационной секции. И очень-очень много, вот я попрошу его лично рассказать о себе, о своем творчестве и о такой специальности, как художник.
Сегодняшняя наша встреча будет состоять из двух таких небольших блоков. Один, я действительно расскажу о себе, да, откуда я взялся, чем я занимаюсь. И второй, собственно, о своей деятельности как реставратор. Значит, так получилось, что я совмещаю различные сферы деятельности, связанные с искусством. Я художник-реставратор, я занимаюсь живописью, я занимаюсь иконописью, я занимаюсь искусствоведением. И реставрация – это та профессия, которая объединяет в себе все вот эти вот вроде бы и близкие, да, в то же время разрозненные такие вот направления. Значит, родился я в городе Харькове. Я такую презентацию, да, в семье музыкантов. И вот это я, тут мне 4 года. И это снималось здесь на Павловом поле, была когда-то фотоателье, когда еще не было цифровых фотоаппаратов, надо было пойти в фотоателье с мамой, с папой, сфотографироваться. Это вот одна из семейных фотографий. Родители у меня музыканты, поэтому моя карьера должна была быть музыкальной. Вот. И меня готовили в детстве, я ходил в музыкальную школу, мне, в принципе, себе выбрал путь музыканта, мне было все очень просто, потому что все знают моих родителей, там, и можно было очень хорошо развиваться на этом направлении. Но мне всегда хотелось и рисовать, вот, поэтому мама меня привела уже в достаточно взрослом возрасте в школу Репина, мы тут жили не так далеко тогда. Вот, и я параллельно ходил и в школу Репина, и в музыкальную школу. Когда я школу заканчивал, то у меня был выбор либо музыкальное, либо художественное училище, но все-таки я остановился на художественном училище, мне показалось, что это интереснее и более перспективнее. Ну, вкратце, буквально моих родителей, папа у меня коренной харьковчанин, скрипач. Сейчас он живет не в Украине. Вот. Мама у меня представитель очень интересного старинного казахского рода украинского, Нельговских. Я тут небольшой такой сделал видеорядик такой, чтобы показать. Значит, род прослеживается с 18 века. Василий Кранилович Нельговский, сотник Лохвинского казачьего, сотник казачий, был знаком со сковородой, вот, вместе они пели в императорском кафкапеле в Санкт-Петербурге для Елизаветы Петровны. Императрицы. Он дружил с последним атаманом Запорожской сечи Калмышевским. Вот эти вот фотографии иконостаса в Лохвице были сделаны на деньги моего предка Василия Корнеевича Нельговского. К сожалению, в советское время все это было разрушено и уничтожено. Потому так иначе искусство с 18 века как-то прослеживается. Это старая фотография начала 20 века. Это моя прапрабабушка Мария Павловна Нельговская, ее сестры и ее младший братик Афанасий. Это семья украинских дворян, которая в годы гражданской войны боролась за независимость Украины. Все их мужья были убиты. Вот, причем одна из сестер покончила с собой, не выдержав смерти мужа. Он был на глазах у них зарублен шашками. Да. А моя прабабушка выжила, но она была репрессирована при Сталине за украинский национализм. То есть очень такая семья с интересными традициями, связанная с украинской культурой. Афанасий уехал в Киев, стал профессором украинской филологии, а его сын и внук Юрий стали архитекторами и искусствоведами. Вот архитектор Юрий Нерговский, работы по истории украинской архитектуры, исследования Пасифии Киевской и так далее, это мы все родственники. То есть семья интересная, с традициями, и так или иначе я должен был заниматься искусством так, либо в музыкальной сфере, либо в художественной сфере. В школу я сюда пришел, тогда директор был Капыш, вот, он на многие годы возглавлял школу. Но, вы знаете, он меня напугал вначале, да, меня мама взяла за ручку, взяла какие-то мои рисуночки, он вот так вот их быстро пролистал, потрусил головой, сказал, что ну да, 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 что-то вот есть, ну не знаю, надо мальчику постриться, вот нормально одеться там, ну, короче, как-то я не так выглядел, вот, и тогда, может быть, если хорошо будет себя вести, мы экзамены его допустим и будем заниматься. Ну, экзамены как-то сдал, поступил, ну и с 89 по 91 год я здесь учился. Я официально школу не закончил, вот, в 91 году я закончил 9 классов и поступил в Харьковский художественный училище. Значит, здесь стал вопрос о выборе профессии, то есть художник – это хорошо, художник, а какой художник, да? И первое, чем я увлекся, это было театральное искусство, я себя видел на поприще театрального декоратора. Ну, я увлекался историей костюмов в то время очень сильно, мне нравилось читать исторические драмы, там, мне всегда сопровождал выбор дальнейшей профессии художника-реставратора, так или иначе связан с двумя направлениями. Мне интересна была история, мне интересно было искусство. Так? И, соответственно, это искусствоведение и реставрация. Но в то время это все замкнулось на театральной декорации. И я поступаю в училище на театрально-декорационное отделение, проучился там полгода, ну и понял, что все-таки немножко не то, что я хочу. Потому что куклу шить я не хочу, делать театральные макеты я не хочу. Вот, и в конце первого курса я перевелся на живопись. И таким образом вот, живопись стала для меня первым таким важным направлением в жизни, мне хотелось этим заниматься. Я действительно этим жил и закончил в 96 году училище. Потом академия. А куда в академию? И выбор реставрации, указанной реставрации, специализация реставрации, последнее искусство, для меня был, ну, знаете, во многом ну, случайным на начале. То есть я не сильно осознавал себя реставратором. Мне хотелось заниматься живописью, но хотелось чего-нибудь нового. Это фотография Харьковского училища художественного, революционное, сейчас здание Академии дизайна и искусств. Это фотография 1912 года, ну и современная вот, академия, где, собственно, сейчас работаю, где я учился, получил образование. Значит, переломным моментом для меня был второй курс обучения в Академии на реставратора, когда у нас начались первые выездные практики. И первая выездная практика у нас была в Святогорском монастыре. Мы там прожили ну, почти месяц, я скажу, монастырь на меня неизгодимое впечатление произвел, он только восстанавливался, еще был бедный, не такой, как сейчас, вот эта фотография современная, когда уже все восстановлено, тогда это было совсем не так выглядело. И, знаете, эмоциональное состояние мне было очень интересное, я приехал домой, я два месяца ни с кем не ругался, да? Я ни на кого не повышал голос. И мне было очень комфортно и хорошо. И плюс это была первая, знаете, такая вот встреча с живым материалом. Да? Не просто тебе принесли какую-то икону или картину, вырванную из контекста, а здесь важен контекст. То есть в реставрации, да, и в искусствоведении важно увидеть произведение в своей естественной среде. И вот здесь я это увидел. Здесь наложилось хоровое пение потрясающее. Пятичасовые службы, цветные, где на каждую службу духовенство одевает одежды разных цветов. И вот интересно, какая сегодня будет, да, сегодня будет сочетать. Цвет службы очень интересен. И плюс потрясающая коллекция настоятеля монастыря, с которым мы тогда работали. Вот. И вернувшись из Святогорска, вот где-то на втором курсе Академии, я осознал, что я сделал правильный выбор. Это потрясающая профессия. Знаете, для меня реставратор это такой Индиана Джонс, да, который вот не просто сидит где-то там в кабинете, да, такой вот ученый, который везде ездит, путешествует, открывает какие-то новые памятники. И так у меня и сложилась вот жизнь, что я, несмотря на то, что работаю в академии, такой буду привязан к месту, я на месте никогда не сижу. У меня постоянно интересные очень поездки, командировки, конференции, встречи с коллегами в Украине и за пределами Украины. Вот. И за это время, конечно, набрался потрясающий совершенно материал. Значит, что такое профессия реставратора? Значит, здесь вы должны себя осознавать, ну, врачом, наверное, да, сравнить с человеком, да, вот картина человек. Реставратор – это врач, да, который должен в первую очередь не навредить. Не просто сделать красивую вещь из некрасивой вещи. Старую вещь сделать новой вещью. Ни в коем случае. А в первую очередь сохранить и не принести того, чего там не должно быть. Реставратор должен быть искусствоведом, реставратор должен быть технологом, то есть очень хорошее знание материала должно быть, материаловедом, безусловно, историком, богословом, если хотите, потому что иногда приходится работать с церковными композициями, где требуется осмысление. Иногда реставрация может сводиться, может показаться, что она сводится каким-то чисто механическим процессом. На самом деле эти механические процессы они наполняются осмыслением тех памятников, с которыми ты работаешь. И самое интересное в этом, что перед тобой появляются те произведения, которые никто никогда кроме тебя не увидит и не выявит. Многие иконы, картины, с которыми приходилось работать, я не знаю их дальнейшую судьбу. То есть мне их принесли, я выполнил реставрацию, и дальше непонятно. Их могли продать, их могли куда-то увезти. Они могли потом не сохраниться, сгореть и так далее, и так далее. То есть, к сожалению, такая проблема есть, потому что в Украине, к сожалению, не фиксируется, как в других странах Европы. Допустим, если у кого-то хорошая коллекция живописи, да, которая имеет важное значение для страны, то этому коллекционеру государство платит деньги, чтобы он мог хорошо сохранить эти картины работы. Это нормальная европейская практика. У меня, допустим, дома висит работа, скажем, Пикассо, вот, она представляет какую-то важную ценность. Вот для страны, и государство мне каждый месяц оплачивает, чтобы я мог нанять реставратора, нанять специалиста, который будет ее каждое время осматривать, там, ну, какие-то определенные моменты. То есть эта работа должна сохраниться, неважно, в музее она или в частных руках. А в Украине такого, к сожалению, нет, и многие вещи, которые были отреставрированы лет назад в храмы, либо в частные коллекции, погибают от того, что владелец не понимает, как правильно создать условия хранения. Значит, работа реставратора во многом волшебная, потому что часто появляются, тебе в руки даются работы, которые имеют не только материальную ценность, да, но и потрясающую духовную ценность. Бывают вещи совершенно волшебные, которые каким-то образом играют в твоей жизни. Значит, тот видеоряд, который я сейчас вам буду показывать, это работа, которую я делал в разные годы, и он условно состоит из трех блоков. Первый блок — это реставрация иконописи, второй блок — это реставрация живописи, и третий блок — это реставрация монументальных памятников, монументальных живописи. То есть я совмещаю работы по другим направлениям в основном. Кроме того, чтобы обратить внимание на процессы какие-то вот живописные, реставрационные, немножечко вас как бы познакомили с историей этих работ, потому что многие истории действительно волшебные. Вот одна из первых работ, с которыми, ну, уже в таком, скажем, сознательном возрасте мне приходилось работать, уже после окончания академии, это вот эта вот икона, совершенно волшебная, совершенно с интересной судьбой, которая сыграла в моей жизни очень важную судьбу. Это икона второй половины 18 века, называется она Пасовская цареградская. Это очень редкая икона, про нее мало кто знает, про эту иконографию. Значит, началось с того, что один харьковский коллекционер пошел на базар, купил эту икону за 40 долларов. Ну, собственно, совершенно небольшая сумма для такого интересного памятника. Икона это больше метра размером, вот, написанная на дереве. Ну и он мне ее принес и говорит: давай вот как-то его установим, и если можно, найди мне какой-нибудь материал про эту. Вот что интересно в работе исследователя. Когда ты начинаешь работать, когда ты начинаешь собирать материал, материал начинает тебе приходить сам. Ты попадаешь в какие-то места, которые связаны с этими памятниками. Вначале ты прилагаешь какие-то усилия поиска, потому что когда я начал работать сначала с литературой, эта икона, эта иконография, эта иконописная центр совершенно никак не был обозначен, да, в научной литературе. И тут я попадаю в одно очень интересное место, и в один храм, где на стене изображена вот эта вот икона. Это происходит где-то две недели после того, как у меня эта икона упала в руки. Я подхожу к священнику, говорю: батюшка, вот я сейчас работаю с такой-то иконой, показываю фотографии. Вот, надо сказать, что реставраторы всегда фотофиксируют все процессы работы обязательно, до процессии и после, потому что нужно и свою работу оценить, и показать человеку, который заказывает реставрацию, чтобы у тебя был полный отчет о деятельности своей. Да. И когда я попал в этот храм, показываю фотографию. Он такой смотрит, начинает икону, говорит: да, это чудотворная икона, которая была похищена в 1917 году из нашего храма. Ну, вроде бы из нашего, похоже вообще, по крайней мере. Я говорю: а есть какие-то описания, какие-то там Да, есть. Он мне дает зачитать архивные документы, где та икона, которая у меня, вот, она полностью совпадает по размеру, по описанию. Вот. А таким образом начинается очень интересная работа, да, по поиску, выявлению места, где эта икона была написана, и откуда, собственно, такая необычная для православной иконописи иконография, как она сформировалась. Обратите внимание, что Божья Матерь изображена с непокрытой головой, вот, очень интересная поза младенца, который вот так вот закинул ножку и на ручку. Поиски меня привели... Ну, это вот, собственно, до и после реставрации сам процесс, да. Поиски меня привели вот к чему. Значит, это икона Пасовская, Цареградская называется, происходит от картины Лукаса Кранаха. Вот, и известна только на территории Слобожанки. То есть в центральной западной Украине этот образ совершенно никак не прослеживается, да. А здесь вот прям прямое цитирование Лукаса Кранаха. И занялся Лукасом Кранахом. Надо сказать, что в советской литературе, посвященной Лукасу Кранаху, это произведение совершенно никак не фигурирует. Почему? Потому что оно находится в городе Инсбруке, в Австрии. Оно не попало в сферу деятельности советских искусствоведов. В основном все, что написано на русском языке про Кранаха, это то, что хранится в советских музеях. А это произведение «Мадонна из Пасало», она называется. Она сыграла очень важную роль в истории Европы 17 века. В 1689 году турки осадили Вену. Это была битва, которая могла изменить полностью ход истории Европы. Если бы Вена была взята турками, то сейчас Европа была бы, ну, собственно, туристская, да? Это ключевой момент. Вена не могла противостоять Турции, потому что была мощная армия во главе с султаном непосредственно. Была сформирована священная лига христианских армий, то есть в основном это Польша, Саксония, запорожские казаки, и в составе армии Речи Посполитой, 1/5 армия это украинцы были, украинские казаки. И случается чудо, битва была выиграна, турецкий султан умер каким-то тоже непостижимым образом во время сражения, и Вена была отстроена. И вот армии христианской лиги несли с собой два священных изображения, две иконы. Это Ченстаховская икона Божьей Матери, королева Польши, да, польская армия. А австрийцы несли Мадонну ди Пасало. Вот. Победа над турками была связана, ну, вот, в представлении европейцев, как раз с образом Лукаса Кранаха, вот этим вот. В Варшаве было поставлено скульптурное изображение этой Мадонны. И, скорее всего, те казаки украинские, которые принимали участие в этой битве, привезли на Слобожанщину к нам копии вот этого изображения. То есть вот, можно проследить вот такое вот интересное движение этого образа через Дунайские, через румынские как бы, государства и на Слобожанщине. Здесь сам Лукас Кранах, когда писал Мадонну ди Пасало, он увлекался живописью, итальянской живописью 15 века, и у него есть копии, вот, и, по сути дела, сама Мадонна является зеркальным отображением вот этой сиенской Мадонны, вот, обратите внимание, положение ножек, вот, ручка на подбородке, только отзеркаленный таким вот образом. И образ Пасовской Цареградской на Слобожанщине получил очень интересное развитие. Значит, я во время своих путешествий по различным уголочкам Слобожанщины вот, собрал такой интересный материал, далеко не весь, как эта иконография видоизменялась. Вот еще одна иконочка второй половины 18 века в одном храме была вырена, начало 19-го, второй половины 19-го, вот такое вот изменение происходит. Спустя несколько лет мне попалась вторая икона этой же иконографии. Это очень необычно, потому что само по себе изображение редкое, но уже 19 столетия. Вот я хочу показать, в каком виде часто попадают на реставрацию произведения. Значит, это холст, который пролежал в рулоне больше 70 лет. Вот, грунт полностью деструктировал, красочный слой держался вот так буквально как пыль. То есть его опасно было разворачивать. Мне вот так вот в рулоне положили, вот так, и все, сам разворачивался. Мы боимся. Вот. Она была вся поражена грибком, бактериями, то есть здесь нужна была очень серьезная дезинфекция этой работы. Вот. Но когда все-таки ее развернули, укрепили, оп, вот такая она стала возрастать. То есть было произведено укрепление краечного слоя, удалены загрязнения и работа была сканирована. Значит, надо сказать, что реставратор не имеет права касаться кистью авторского краечного слоя. То есть все работы, которые касаются реконструкции живописи, ведутся только в пределах утрат. В реставрации действует такое правило. Когда начинается гипотеза, реставрация заканчивается. Потому реставратор никогда не работает по домыслу. И если у реставратора возникает какой-то спорный вопрос, он собирает консилиум своих коллег. То есть только вместе могут решаться такие спорные вопросы. Значит, реставрация этой работы была около года, довольно долгий процесс. И в процессе исследования удалось датировать довольно точно этот памятник. Значит, перед тем, как реставратор приступает к работе, обязательно произведение исследуется. Делается химический анализ произведения, делается снимок в рентгеновских лучах, снимок в ультрафиолете. Вот перед вами снимок в ультрафиолете. Значит, что делает ультрафиолет? Ультрафиолет выявляет то, что не видит обычный зритель. На слайде не очень хорошо видно, вот сблизка можно посмотреть. Тыльная сторона хвоста, покрытая такой таким слоем грязи, как окаменевшей, на ней ничего нельзя было увидеть и прочитать, но ультрафиолет выявил 1859 или 6-й год. Вот. И где икона была? Это Суджанский, сейчас уже это Курская область, Суджанский Архангело-Успенский собор. Это был такой собор, я нашел этот храм. Вот. То есть эта действительно икона была копия чудотворной иконы, которая там когда-то была. То есть ультрафиолет позволил прочитать то, что обычное зрение прочитать не может. Кроме этого, делается исследование в инфракрасных лучах, позволяет, допустим, если произведение покрыто слоем старого лака, грязи, оно почти не видно, инфракрасные лучи позволяют как бы убрать вот эту вот невидимую вот эту патину, которая скрывает живопись, или даже может позволить реставратору увидеть рисунок, который скрывается под красочным слоем. То есть все эти вещи суммируются. Вот. Кроме того, работает искусствовед, обязательно сам реставратор как искусствовед. И только на основании всех вот этих исследований составляется общий диагноз работы, вот, составляется общее сведение о материалах, которые там находятся, и после этого реставратор может более-менее смело приступать к работе. Но часто в процессе реставрации иногда некоторые исследования необходимо повторять, использовать оптику, микроскоп и прочее. То есть это серьезный научный процесс. Почему, вот меня часто спрашивают, может ли художник не реставратор заниматься реставрацией? Нет, не может, потому что здесь требуется специальное знание, вот, которое просто человек, который хорошо и даже прекрасно рисует, может просто их не знать, из-за этого работает тот. Еще одна работа 18 века была мне на реставрации. Значит, я был в одном сельском храме с одним спонсором, человеком, который этот храм поддерживал. И вот мы осматривали те иконы, которые там были. И вот где-то там, значит, за какими-то ящиками я обнаружил икону 18 века, которая была просто прибита к доске вот такими вот складками, осыпающий красочный слой, деформация основы и прочее. Все это еще было залеплено какой-то фольгой, мишурой, то есть если ты так издалека просто посмотришь, ты не поймешь, что это такое. Я убедил, что необходима реставрация этой работы. Ну и вот, собственно, до и после, хоть внимание, работа приобрела экспозиционный вид, то есть были сдублированы кромочки, подрамочек сделаны, очистка, тонирование утрат. Ну и сложная была работа с лаком, потому что лак, толстый слой лака, который пожелтел, вот, и изменил цветовую гамму работы. Вот более крупным планом, до и после реставрации. Еще одна работа, тоже 18 век, тоже из этого же храма. Архангел Михаил. Здесь, в принципе, стандартная такая вот для работы. Вот здесь показано три этапа работы. Икона до реставрации, икона после расчистки и подведения реставрационного грунта и, собственно, после реставрации. Значит, вот на этой иконе очень хорошо виден принцип, когда вот то, что когда начинается гипотеза, реставрация заканчивается. В нижней части иконы был картуш, на котором текст. Текст, к сожалению, на этой иконе мы прочитать не смогли, поэтому мы его не восстанавливали. То есть то, что реставратор делает, в чем он не уверен, он этого не делает. Потому общий силуэт картуша был восстановлен, те буквы, которые там остались, они там остались, а здесь был просто затонирован такой серо-нейтральный тон. Когда мы сможем этот текст разобрать, прочитать, можно к нему вернуться, во-первых, с одной стороны, а с другой стороны, как правило, реставратор текста старается не трогать. Почему? Потому что здесь любое изменение каллиграфии может изменить научное представление о самом памятнике. Поэтому вот эти вот моменты очень деликатные, и часто реставратор просто их обходит. Еще одна работа, это уже начало 20-го столетия. Вот тоже в таком состоянии поступают работы на реставрацию. Вот очень интересный такой пример, как наши реставраторы поехали в Италию и показывали, что они умеют делать. Итальянцы посмотрели и сказали, ну вы просто молодцы, но у нас вопрос не о том, как вы хорошо реставрируете, а о том, как вы допустили, что работа в таком состоянии. То есть у нас такого не было. У нас если чуть-чуть что-то треснуло, мы уже у нас уже там скандал, паника, а у вас просто залежи живописи, которые находятся в страшном состоянии. Значит, что это за икона? Эта икона называется Харьковский спас, или Мало-Черничанский спас. Значит, эта икона была найдена в 1887 году в село Мало-Черничино, это недалеко от Сум, и прославилась многими чудесами. И с тех пор было сделано множество копий этого образа. Это одна из таких вот копий начала 20-го столетия. Икона была популярна именно у нас в Харьковской губернии. Почему называлась Харьковский спас? Сейчас совершенно забытая иконография. Никто не помнит, даже вот я недавно встречался там с нашими церковными иерархами, они меня спрашивали, а что такое Харьковский спас? Вот мы знаем, считали, что такая когда-то 100 лет назад была икона, а где она сейчас находится? Вот, и вот что это такое. Значит, здесь интересный случай, когда тонкий холст покрыт сусальным золотом, и по сусальному золоту маслом написано изображение. Долгое время икона хранилась без подрамника, и были разрывы, которые зашили просто нитками какие-то всегдобольные старушки, вот, и образовались такие новые деформации, разрывы, причем все это убирать, все эти нитки, значит, и сдублировать работу. Ну и после реставрации было восстановлено золочение, вот, реставратор не всегда золочение восстанавливает, то здесь это было уместно, вот, и работа приобрела такой экспозиционный вид, и сейчас находится в храме. Вот еще один интересный пример слобожанской иконописи, где реставратору надо вот, иметь особый какой-то подход, да, много думать, так сказать, как поступить в той или иной ситуации. Значит, в чем дело? Эта икона Воскресение Христово с праздниками написана была в конце 19 века. Это суджанская иконописная школа, совершенно не исследованная еще искусствоведами, то есть буквально по ней публикации почти что нет в этой школе. Я немножечко сейчас занимаюсь ей. Здесь в клеймах сохранились изображения праздника. И вот одно клеймо, вот это нижнее, оно было когда-то переписано. То есть внизу был образ Успения Богородицы, а сверху написали Христовоздвижение, образ праздника Христовоздвижения. И образовались утрачки на том, на верхнем утрачном слое и на нижнем. Получилось, что изображение наложено одно на другое. И вот какое восстанавливать, нижнее или верхнее? И то интересно, и то интересно. С остальными изображениями проблем не было, а вот с этим последним клеймом была масса вопросов. И вот здесь, когда была сделана реставрация, последнее клеймо я решил просто не трогать. Я его просто законсервировал, чтобы оно не рассыпалось, и убедил заказчика, что так надо оставить. Слава богу, заказчик оказался умный и не стал меня убеждать, что а давайте снимем, а давайте расчистим. Да? Потому что, вот я более крупным планом покажу, так вы видите, вот оно сохранилось. С утратами, вот лежит Богородица внизу Успения, а сверху крестик написан, и вот Елена стоит святая, Христовоздвижение. И тот фрагмент интересен, и тот фрагмент интересен. И это интересно для истории самого памятника, почему поменяли сюжет. Да, потому что и так может быть. Вот. И в некоторых случаях реставратор должен идти на вот такой волевой шаг, потому что задача номер один – это сохранение произведения искусства, а не делать из него, скажем, более или менее коммерчески привлекательный проект. Понимаете, да? То есть это всегда очень большая ответственность. Вот в этой связи ко мне иногда обращаются знакомые, а ты можешь нас научить реставрировать? Я говорю, я в принципе могу научить, но если вы сделаете что-то не так, это буду я виноват. Потому что вначале необходимо длительное погружение в профессию, нужно полюбить эту профессию, нужно полюбить этот памятник, трепет иметь при ней. Вот. Если этого не будет, а ты просто научишься что-то там подкрашивать и делать, то да, может и хорошо будет получаться. Но в какой-то момент ты можешь нанести такой ущерб этому произведению, сам не понимая этого, что потом назад уже вернуть ничего не получится. Я вам скажу, что по статистике большинство произведений погибло не от коммунистов, не от там, воров, там, не от наводнений, не от землетрясений, а от неквалифицированной реставрации. Самое первое, от чего погибает произведение. Ну вот более-менее простая работа, вот, но довольно эффектная. Это образ Николая Можайского, первая половина 19 века, это московская иконописная мастерская. Вот, здесь работа укрепления красочного слоя, очистка загрязнений, вот, и тонирование утрат. Иконочка вот такого размера, такая достаточно красивая, вот, простая. Иногда приходится работать с иконами, которые находятся в акваре. Значит, для работы с металлом, конечно, необходимы дополнительные знания. Металл не является моим профилем, вот, но некоторые вещи, по крайней мере, очистка металла, там, работа с деформациями, в принципе, я выполняю. И вот здесь на этой фотографии очень хорошо видно, как преображается икона, насколько внешний вид оклада до реставрации может вводить в заблуждение зрителя. Вот обратите внимание, что он весь зарос окислами и приобрел такой вот золотисто-зеленоватый такой оттенок. Когда окислы были убраны, оказалось, что сам оклад из серебра, а винтик из золота. Вот. Просто и там находятся примеси меди, и эти примеси меди просто вышли наверх окислами. Получилась вот такая очень красивая вещь и хорошая живопись, которая была покрыта слоем лака. Лак потемнел, когда лак удалось утончить, то получилось вот такое очень тонкое, красивое изображение. Это середина 19 века, тоже московская иконописная мастерская. Довольно много таких икон к нам привозили, потому у нас Москва представлена довольно широко. Отдельная работа, то, что он до этого показывал, в основном это работы, написанные маслом. Иконы, написанные маслом. Параллельно очень интересный блок работ – это иконы, написанные тегелем. Вот одна из таких красивых, эффектных вещей была у меня на реставрации, вот такой вот старообрядческий складень. Сам складень 18 века внутри вставлен. Он принадлежал какому-то знатному старообрядцу. Когда вот его не стало, его решили сохранить для семьи и врезали его в деревянную доску, написали изображение Христа Богоматери Иоанна Предтечи, дисусную композицию, и сверху закрыли поздним окладом, оклад 2 половины 19 века, который имитирует оклады 17-го столетия. Вот это узор 17 века, но сам оклад 19. Вот. И тут была очень интересная работа, потому что необходимо было восстановить доску, восстановить изображение темперное, очистить металл, убрать деформации. То есть полностью памятник разбирался, каждый отдельный компонент реставрировался, а потом собирался назад. Вот после реставрации он приобрел вот такой вот вид. Еще одна икона, тоже старообрядческого типа. Это школа старообрядцев Липован. Старообрядцы Липован, которые живут на территории Одесской и Черновецкой области Украины и на территории Румынии. Я имел, так сказать, такое удовольствие работать в этих храмах. Это очень интересная, совершенно неисследованная иконописная традиция, которая вот сохранилась каким-то образом, да, и это старообрядцы, связанные с Украиной. Хотя этнические россияне, которые когда-то переселились в Украину. Вот такая вот была икона большого-большого размера, мне передана еще из Донецка когда-то, когда еще до войны. Вот. И бывает такое, что на фотографиях не очень понятно, что здесь происходило, да, потому что икона большого размера. Но здесь что? Сведение трещин доски, удаление записи, внизу поздние записи, работа с лаковой пленочкой, вот восстановление позолоты. Вот, и такой вот интересный очень памятник. Она около метра размером, такая большая старообрядческая иконочка. Вот более сложная. Это Невьянская школа иконописи, тоже старообрядческая икона темперная, 1828 год. На дальней стороне сохранилась дата иконы. Такое воскресенье с праздниками, так в старообрядческом варианте. Здесь, опять же, сложная работа с позолотой, с укреплением, с красочным слоем. Ну, я так просто показываю, ряд. Если какие-то вопросы, там по ходу вы зададите потом. Это фрагменты обязательно. Реставратор делает фрагмент до реставрации, фрагмент после реставрации. Опять же, восстановление идет очень деликатно. То есть после реставрации памятник должен остаться старинной вещью, но в хорошем состоянии. Вот так. Второй блок – это реставрация живописи. Здесь тоже есть знаковые памятники, которые оставили тоже в моей жизни такой след неизгладимый. Да? Вот один из интересных эпизодов работы была работа с вот этим вот портретом. Значит, этот портрет принесла женщина, которая один в один похожа на ту, которая нарисована на портрете. Только портрету больше 100 лет, вот, а женщина как бы сейчас же. Вот. Ну, я так поинтересовался, кто что найдут. Да, дальняя родственница, потом действительно похожа. Кто она такая? Она говорит, ну, она родилась в Харькове. Как ее зовут, мы не помним. Вышла замуж за морского офицера и уехала с ним в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге они жили довольно богато, и был заказан вот этот вот портрет. Портрет был выполнен художником Долговым. Это очень интересный художник, который совершенно не представлен в украинских музеях. Он выпускник Академии художеств, серебряная медаль. В основном портретист. Вот. В музеях Российской Федерации его работы немножечко есть. Но вот такой художник мало исследованный, но интересный. Значит, в сталинские времена эту женщину расстреляли вместе с мужем. То есть она была репрессирована. Портрет хранился в семье ленинградских родственников. Сначала они очень им дорожили. Даже когда была блокада Ленинграда в 1942 год, да, портрет вывозили по дороге жизни вот, по Ладожскому озеру, чтобы спасти вместе со всеми вещами. То есть потом вернули назад. А следующее поколение родственников уже не интересовалось этим портретом. Оно пролежало за шкафом 30 лет. Вот, и потом харьковские родственники забрали его в Харьков, ну и здесь, собственно, ко мне принесли на реставрацию. Когда принесли, сказали, что ну, мы не думаем, что вы сможете его восстановить. Просто выбрасывать жалко, а вот как вот, ну, состояние такое тяжелое, что мы не уверены, что вы вообще возьметесь. Но я взялся за эту работу. Вот. Это при боковом свете, обратите внимание, как фактура красочного слоя деформации как выглядит. Реставратор на это внимание обращает. Это когда я снял подрамник, оказались там остатки там, насекомых, там вот эти всевозможные загрязнения. Тут надо все это убирать, обеззараживать. Вот. А это уже процесс работы. Значит, это я укрепил работу, свел прорыв, вот, и приступил к подведению грунта. Это процесс подведения грунта. Это после реставрации. То есть после реставрации работа, когда женщина пришла, она заплакала. Мой рот, если в таком хорошем состоянии. Да. Вот. Ну и параллельно я работал с одним художником до и после реставрации. Вот. И тыльная сторона. Хочу показать тыльную сторону, потому что здесь подрамник сам по себе это произведение искусства. Овальный подрамник, раздвижной. Вот. И подпись Долгова. Еще одна работа, ну, меньше художественной ценности, но тоже интересная. Вот такой вот пейзаж. Значит, мне принес один человек и говорит, у меня несчастье случилось, мне собака подрала картину. Я не знаю, что там за собака, потому что эта работа больше метра. Ну, понимаете, я говорю, вот такие, то есть там собака была очень большая. Вот, и тоже можно восстановить, можно восстановить. Значит, что это за картина? Это немецкая салонная живопись начала 20 века. Вот такие картины очень много находятся в харьковских домах. Потому что во время Второй мировой войны солдаты, когда возвращались из Германии, очень много привозили вот такую живопись. А ну, в Германии этого было много, но дешевое, они там брали, снимали. То, в общем, такая живопись попадается там очень, очень часто. Значит, началась работа. Свел прорывы, подвел грунт и работа с лаковой пленкой. Вот когда лаковая пленка стала убираться, осенний пейзаж начал становиться зимним. То есть желтый лак, он пожелтел, естественно, что он изменил цветовую гамму произведения. После реставрации, ну вот еще процесс удаления, и после реставрации. Да? То есть после реставрации, когда пришел этот человек, он посмотрел, а это не моя. У меня же осень была, что-то мне принес, да. Вот. И для этого нужны фотографии. Потому что когда мы посмотрели фотографию, а да, все, извини, конечно, думал, очень рад и счастлив, забрал эту работу. Ну и фрагментики покажу, как это все удалялось. Вот видите, одного кусочка просто не было, была сделана вставочка. Вот, садиный фрагмент, и вот этот кусочек уже затонированный. То есть, в принципе, еще одна работа. Ну, вот, я не знаю точно, кто автор этой работы, некий художник Зорин, но я по нему ничего пока не нашел. Скорее всего, это просто такой салонный пейзаж. Вот, но чем она интересная? Эта работа написана в 20-е годы, а в 20-е годы ну, бедность была большая. И художники часто экспериментировали с различными материалами подручными. Да? Ну, в это время, например, на фанере очень много живописи. Она плохо очень сохраняется, это всегда для реставратора работа живопись на фанере, это проблема. Эта работа была написана на клеенке. То есть клеенка, ну вот старые клеенки, там вот этот слой клеенчатый и там тканевый слой. Вот он взял клеенку, перевернул ее на тканевый слой, написал с тканевой стороны, а с тыльной стороны слой клеенки. Это уже после реставрации. И вот здесь был очень сложный момент, потому что клеенка настолько приобрела такую ломкость, что ну, надо было же ее собирать, надо было убирать деформацию, да, а этот слой он не позволял. И здесь было принято решение убрать с тыльной стороны, вот эта клеенка, то есть убрать слой вот этого ну, масла, там, полимерного материала, да, оставить только тканевый слой и сдублировать на новый холст. Вот. Довольно интересная операция, потому что подбирались материалы, растворители так, чтобы можно было убрать, не зацепив живопись это все. И, знаете, работу удалось таким образом спасти. Это экспериментальная методика, так, в принципе, вот такие вещи ну, не всегда делают. И примеры реставрационной практики такие как бы нечастые. Вот. Но вот здесь было такое сделано. Еще одна работа небольшая. Это художник Горобец. Значит, художник Горобец – это полтавский художник, художник Полтавского художественного музея. Он учился в Харькове у нас, и его творчество – это небольшие пейзажи. И такой импрессионизм, очень, очень неплохой, кстати, по качеству его работы. Значит, эта работа, ну, как все работы Горобца, у него были проблемы с грунтом, и, как правило, все они очень сильно осыпали. Они все без кромочек, если он просто грунтовал хвостик, холстик разрезал его на кнопочки, собили и писал такие вот эти. В советское время его не любили, потому что он не писал Ленина и там строки коммунистов и так далее. В основном все его работы это были вот такие нежные лирические пейзажи, ну, разного качества. И вот одна из таких вот работ попала мне на реставрацию. Здесь были сложные довольно загрязнения, учитывая, что красочный слой еле-еле держался на холсте. Ну, вот после реставрации удалось все это поставить на место, очистить ее, сделать тренировочки. В принципе, работа. Единственное, что, к сожалению, она не имеет авторской подписи. Из-за этого были сомнения об авторстве, но потом удалось точно выяснить, потому что работа происходит из семьи родственников Горобца. Ну и похоже на его работу, в принципе, не вызывает сомнений. Еще один харьковский художник Дантекер. Достаточно известный харьковский художник. Вот он много лет прожил в Киргизии. И вот мне попал на реставрацию этюд с изображением киргизка. Значит, почему я вам его показываю? Это пример работы на картоне. То есть, тут я вам показывал на холсте живописи. Здесь картон. Картон имел вот такие вот заломы, вот разрывы серьезные. И после реставрации удалось эти вот заломы, разрывы убрать. В принципе, работа приобрела вид вполне традиционный. Ну, несколько было такое. Бывает, знаете, у реставратора такой вот, такая сложность, что работа большая, очень много сделано. А на фотографиях не очень понятно, что он делал. Вот у меня был пример. Это художник Рыбальченко, харьковский художник. Мне в рулоне принесли вот его работу, вот эти баскетболистки. Значит, что здесь? Работу он писал на советских грунтованных холстах, и краска на них держалась очень плохо. То есть малейшее прикосновение, краска большими кусками отваливается. Потому здесь в основном шла работа по консервации этой живописи, ну, удаление деформации, растяжка на подрамник, ну и после этого вот. Работа приобрела вид, это вот мы делали с моим коллегой Максимом Николаевичем Пилочко. Вот такого большого размера эта работа, вот как раз довольно счастливо, что мы ее закончили. Одна из последних работ, которую я делал, это художник Левитин. А кто такой Левитин? Он еще живой, ему 90 лет, это вице-президент Академии художеств России. Вот. Но работа 60-х годов, когда он еще не был таким высокопоставленным, находится в одной из частных коллекций нашего города. Здесь тоже те же самые проблемы, что и у Рыбальченко, то есть советский фабричный холст, от которого все отваливается. Вот для, знаете, для реставратора советская живопись – это просто трагедия. Потому что, когда ты работаешь с 15 веком, 16, 17, 18, все нормально, предсказуемо, понятно, потому что люди технологию соблюдали. А советская живопись – это просто беда. То есть там, вот, что он, чему в голову пришло, то он и сделал. А то, что оно через 5 лет начинает рассыпаться мелкий порошок, об этом никто не думает. Вот если Дюрер давал на свои работы 500 лет гарантии, то ни один современный художник даже года не даст, наверное, на свои работы. Вот. А советская живопись – это просто беда, беда, беда. Вот. И вот в последнее время много ее приносим на реставрации, всегда это довольно сложно. Ну и последний, третий блок – это монументальная реставрация. Значит, я просто так пролистаю. Это работы в храмах. Вот такой у нас был интересный храм, в котором мы несколько лет подряд работали, восстанавливали. Это наш Слобожанский. Это все работы из этого храма. Росписи выполнены по гравюрам Юлиуса Шнора фон Карольсфельда, немецкого графика. Вот, в основном вот в таком вот состоянии это поступает. Ну, нас приводит оно вот такое все серое, матовое, все рассыпается. И все думают, что это настоящая фреска. Потом оказывается, что не фреска, это масло. Вот, ну вот после реставрации, когда удается укрепить и очистить все загрязнения, копоть, которые находятся, оказывается, вполне цветная живопись. То есть здесь, в принципе, утраты в основном были в верхней части, а нижняя часть сохранилась почти в идеальном состоянии. Вот. Еще один пример, тоже такого же такого же типа, это тот же самый храм. Вот бывает вопрос такой у реставратора, дилемма такая. Большие утраты, а надо восстанавливать храм действующий. И вот здесь нужна очень серьезная подготовка. Как вот так восстановить, чтобы это было с научной точки зрения правильно сделано. Значит, конха апсиды. Сохранился Бог Отец и отдельные фрагменты Христа и Богородицы. Долго мы не приступали к этой части работы. Почему? Потому что они были не готовы. Мы не знали точно, как правильно это восстановить. В конце концов, мы нашли гравюры, по которым эти росписи были сделаны. И по мотивам гравюр были восстановлены полностью композиции. То есть каждое действие реставратора должно быть научно обосновано. Почему так? Так, почему такой цвет, а не такой? Потому что здесь пример такой широкой реконструкции. Я не очень такие вещи люблю, но иногда приходится их делать, потому что действующий храм требует. Еще такой единственный момент, когда делается реконструкция, она должна отличаться по цвету и по тону от авторской живописи. Вот когда человек немножко не готовый, да, воспринимать правильную реставрацию, неправильную реставрацию, да, он думает, что реставратор — это человек, который может подделаться под автора так, что никто не отличит. На самом деле нет. Реставратор не обманщик и не фальсификатор. Как правило, все вставки, все реставрационные участки, которые реставратор сам делает и контролирует, делаются светлее и холоднее авторского тона живописи, чтобы специалист всегда отличил: это авторская старинная живопись, а это реставрационная вставка. Издалека это может сильно не видно, но близко это всегда видно. Либо уровень. Допустим, авторская живопись выше, реставрационная вставка немножко ниже уровня штукатурки. То есть разные выбираются пути, и другие еще есть пути. Но всегда вставочка должна отличаться. Здесь мы пошли по пути светлее. Близко посмотрите, не знаю, видно вам, там не видно, но вот эти вот пятна, видите, вот более насыщенные синие — это авторский синий, более светлые синие — это реставрационная вставка. Значит, храмы расписывали не только в 19 веке, но и в советское время. Для меня это было открытие, потому что в советское время за церковные работы могли посадить в тюрьму до 4 лет. Так? И вот нас как-то пригласили в Луганскую область на реставрацию вот такой вот росписи. Значит, мы нашли подпись. Человек имел, знаете, смелость подписать свою работу в 1978 году. Правда, за батареей. За батареей там не видно было, но мы нашли. Значит, это оказался преподаватель нашей академии, уже его нет в живых, правда, Леонид Пономарев, который мы считали, что он такой вот, знаете, коммунист больше, вот, такой сторонник вот советского такого вот жизни. Оказывается, в молодости храмы расписывал. И здесь вот пример живописи, когда стенка подготовлена не очень хорошо, и что бы он там ни нарисовал, все начинает отваливаться. Ну и до и после реставрации как раз вот фотографии демонстрируем. Это была реставрация пару лет назад, Академия сельского хозяйства имени Василенко. Росписи Загоскина, 1916 год. До реставрации, я так просто покажу, вот подпись Загоскина, до и после реставрации. Основные фрагменты. В чем была проблема? Росписи были сильно переписаны и закатаны темным лаком. Вот процесс удаления записей поздних наслоений. Вот. И вот после реставрации. До реставрации, в процессе и после реставрации. Да. Еще одна интересная работа, которая для города была сделана, это росписи Евгения Ланцерева ДК железнодорожников. Все знают издание, да? ДК. На Клочковской, да. На Котлова. Да. Значит, очень интересный интерьер. Это единственное здание, где сохранился интерьер 30-х годов. Лабрадорит, полированная медь, все как положено. И две потрясающие росписи Евгения Ланцере 32-го года. Значит, чем они важны? Это единственные 30-е годы, которые в Харькове сохранились монументальные. И единственные Ланцере монументальные в Украине. Больше такого нет. Когда стал вопрос о декоммунизации, мы эти росписи защищали, потому что это не имеет очень большую ценность. Вот. Хотя их хотели сбить в 2015 году, вот, но мы их отстояли. Значит, вот когда, знаете, работает реставратор, он, опять же, ищет какой-то сопутствующий материал, чтобы максимально правильно все это восстановить. И вот удалось найти эскиз к одной из этих росписей, вот он. Он находится в Донецком художественном музее. Это было еще до войны, у нас была возможность с ними сотрудничать, да, и мы этот эскиз получили. Что самое интересное, в Донецке было написано: эскиз к несуществующей росписи Ланцере. Роспись существует, но в Харькове все нормально. Почему несуществующая? Потому что когда Ланцере их написал, эти росписи никому не понравились. Вот, партийные верхушки, там не было Ленина, не было Сталина, это 1932 год. Вот. Потому они немножко это постояли, Потом во время войны здание немножко повредили, и после этого их закрыли холстами с Лениным и Хрущевым. Вот. А потом просто это было завешено портьерами. И в 2012 году их решили восстановить, для многих это было откровение, что нерозбись вообще сохранить. Вот. Это съемка в ультрафиолете, ну и вот до и после реставрации. Это Эльбрус, партизаны на Эльбрусе, и советские туристы в Крыму. Две такие композиции. Когда мы их реставрировали, приезжал внук, внучатый племянник ОНСР, Павел Павлинов из Москвы. Он искусствовед, художник, очень интересный, это был 2012 год. Вот, и мы с ним очень хорошо пообщались, ему страшно рад, что эти работы идут. Он много интересных подробностей рассказал о творчестве ОНСР, почему такая гамма цветовая, почему такая ковровая композиция. Ну, в общем, кроме всего прочего, это был очень интересный процесс такой познавательный, кроме этой реставрации. Ну и дякую за увагу. Я люблю вопросы, потому что не
снимаю. Скажите, пожалуйста, я где-то информацию слышала, занимаются ли наши реставраторы именно реставрацией рисуночных, гравюрных изображений, или только иконы и живописи?
Я отвечу на ваш вопрос. Так, тебе почти никто не занимается. Сожалею. Почти никто. Значит, хорошая школа реставрации по бумаге находится во Львове. В Харькове у нас есть в реставрационном центре, это на Чернышевского, там есть один специалист, который этим занимается. Да, можно обратиться, но это единичный специалист. Хороший специалист, все нормально, но он один. А во Львове, вот я был недавно, ездил с проверкой, так сказать, там, в Академию друкарства во Львове, и там преподают реставрацию гравюр, бумаги, там географических фактов, и при Евгении Стефанове хороший реставрационный центр, который занимается только гравюрами и старыми. Еще какие-то вопросы? Все понятно? Да.
А если заказчик недоволен тем, как вы это реставрировали, то что будет?
Хороший вопрос. Дело в том, что заказчик надо все отговаривать. Вот тут, знаете, вот реставратор должен уметь разговаривать. Вот если он просто молча взял, то понизил. Оно как бы не будет. Ему нужно сразу объяснить, как это должно быть. Устраивает его или нет. Мне бывает такое, что меня не устраивает. То есть у меня бывает, часто приносят какую-нибудь там смекону, например. Я говорю, вот смотри, вот надо восстановить такой у него лик бледный какой-то, больной. Делать такой же, щечки были розовые, там, и фон вот синий, а я хочу зеленый. Да? Вот. Я сразу говорю, такие вещи я не делаю. Вот. Я занимаюсь научной реставрацией, все должно быть научно обоснованно. Реставратор это не поновитель, это не... Вот. Потому сразу же оговариваю эти вещи. Потому, как правило, ну, пожелания могут какие-то быть, там, качество, там, не знаю. Ну, подрамник можно поменять, еще что-то, ну, такого технические какие-то вещи. Можно там хочется более красивый, более дорогой, да, или что-то такое. Но вот в плане работы право не может быть такого, потому что все оговаривается. Ну и перед тем, как я с заказчиком работаю, я показываю, что я вообще делаю, как это вот, может выглядеть в конце. Ну, то, что я вам показал, это маленький кусочек, у меня много чего там. Еще и так. Потому что, как правило, он ожидает то, что он получит. Ну, такие проблемы были. Ну, надо разговаривать, нужно объяснить. Сразу, до того, как это работает. Еще? Да-да.
Сколько по времени реставрация?
Вот тут очень сложно сказать, потому что у меня есть работы, которые я делаю по году, есть работы, которые занимают мне неделю. Вот, зависит от целого ряда факторов. Но я вам скажу так, что у меня за 20 лет я нанимаюсь, за 20 лет у меня не было ни разу, чтобы я одну и ту же методику два раза использовал. Понятно? Каждая работа требует индивидуального подхода. И методика может быть похожа, но в чем-то она коррекция.
Какие
экзамены
давали, чтобы поступить на реставратор?
В академию, да? Значит, в академию сдается живопись, это голова, по-моему, фигура, по-моему, сейчас голова, а рисунок, по-моему, тоже голова, это можно уточнить на сайте академии, это есть. А вместо композиции копия сдается, где дается оригинал портрета, и этот портрет нужно успеть за 6 часов. Масло. Живопись тоже масло. Если какие-то вопросы, можно подойти в академию. У нас бывает дни открытых дверей, на сайте все это есть. Даже можно, когда нет дня открытых дверей, просто прийти на кафедру, там, ко мне, и меня все можно спросить. Да-да.
А что
платье делал
реставратору, который не
искает, а
смотрите, вопрос хороший. Значит, реставратор – это единственное, скажем так, художественное направление, да, вот, профессии, да, за которое могут выпустить. Вот если вы напишете картину неправильно, это ваши личные проблемы. А если вы испортите работу, всякое бывает, да, если вы испортите работу, вас могут посадить в тюрьму, потому что вы национальный настоящий. Либо, может, если вы для работы важного человека делаете работу, у вас могут быть другие неприятности, которые я не буду озвучивать. Ну, конечно, такого не должно, потому что, да, здесь перед тем, как что-то сделать, реставратор должен очень хорошо думать и представлять это. Он должен знать досконально все материалы, к чему это все приведет. Потом, как правило, если специалист работает, такие проблемы не дают.
А вот сколько примерно зарабатывает реставратор? Маленькие работы, и уже там реставрировать шедевры там и другое.
Ну, вопрос чьи, вопрос интересный, конечно. Ну, и так, давайте по-другому немножко сколько тысяч. Выгодно реставрировать монументальную жизнь, потому что это много, это не хорошо. Реставрировать картинные иконы, ну, не всегда, там, можно сказать, сильно обогатились. Ну, да, бывает, как все работает. Все зависит от того, насколько поставлен процесс, насколько у тебя объем оборотов работает, как ты активен, насколько тебя знают. Потому что если реставратор уже маститый, ты знаешь, конечно, тебе гонорары будут лучше. Если ты только начинающий реставратор, ну, вряд ли это будет высокий гонорар. Вот. Ну, так или иначе, прожить на реставратору можно. Подешевле. Еще один вопрос. Задавайте самое откровенное, если все ответите, что можете.
Денег
на двери будет в мае месяце, если не ошибаюсь. Когда после просмотра.
В Фейсбуке очень много информации. Да, если надо, мы тоже будем дублировать здесь на стендах.
В любом случае, всех приглашаю к нам на кафедру, в академию. То есть, если есть какие-то вопросы, я могу сказать, работа, рабочий процесс помощи. Да?
Если вы захотите, можем организовать экскурсию. Просто мы периодически ходили, там, конечно, свои бани, там работы разных размеров, и вот эти химические процессы всегда детей очень пугают и увлекают. Вот. Нужно столько всего знать.
Да, можно согласовать, делать организованно.
Ну что?
А еще?
Спасибо.
Если вы не собираетесь, если что-то поменять.
Поменять в чем?
Работать.
Дело в том, что если расслабляешься на меня, ты должен этого отказываться, должен вести уволить. Реставратор по волевой. А добровольно сразу никого делать не будет, потому что он, понимаете, реставратор воспитывает. И раньше, сейчас немножко по-другому на студиях поставлю, раньше на первом курсе даже не давали ничего реставрировать. Первый год просто ходили в пиццу, вот это атмосфера. Вы учили технологии живописи, вы учили там, копированием, там, чем-то еще, там, методом исследования. А с работой ничего не прикасался. Со второго курса уже начинал работу. Сейчас немножко программа поменялась, с первого курса идет работа. Вот, но все равно этот процесс воспитания. Сначала нужно научиться видеть, что перед тобой неповторимая вещь, которую ты не можешь. Ты вообще должен перед ней, не знаю, перед ней. И если у тебя будет правильное отношение к этим произведениям, к картинам, к иконам, то, с чем ты будешь работать, то это у тебя будет барьер, перед тем, как что-то убрать, что-то изменить, что-то сделать не так. Вот это воспитывается. И реставратор учится долго. То есть процесс обучения на 6 лет. Да. За 6 лет человек не бывает похож друг. Не все профессии остаются, но, по крайней мере, понимание профессии остается.
Да, рестораторов же очень мало, да, набирают там 5 человек,
да,
там есть. То есть это люди, которые действительно уже выбрали для себя такой путь и очень серьезно учатся. И тогда за 6 лет можно научиться так, чтобы ничего не испортить и заработать деньги. Да? Ну что, мы на этом закончим. Спасибо огромное нашему гостю.